Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов».
После всех молитв и выслушанных гимнов, я думаю, что наши сердца готовы к слышанию Слова Божьего. Сейчас самое время открыть третью главу книги «Деяния апостолов». Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте третью главу книги «Деяния апостолов» для того, чтобы прочитать вместе со мной стихи с 1 по 11. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Каждый христианин знает о том, что Господь дал нам поручение проповедовать Евангелие. Иисус повелел: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот такое поручение дал нам Христос. Когда Он давал это поручение, Он знал, что это будет трудно. Знал. А когда вы впервые вот услышали это поручение, пришли к Богу, обратились и узнали о том, что вам следует светить, проповедовать Евангелие другим людям, вы понимали, насколько это трудное поручение? Это непростое поручение. То есть Господь ставит перед нами задачу, которую выполнить очень трудно. А почему ее выполнить трудно? По каким причинам? Ну, во-первых, потому что дьявол мешает восприятию Евангелия. Вспомните слова апостола Павла из 2 послания к Коринфянам. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 2 Коринфянам 4 глава, стих 3-4. Итак, Господь дал нам поручение проповедовать Евангелие, но это очень трудно, потому что у нас есть противник. Мы проповедуем, а дьявол делает все, чтобы закрыть умы неверующих, чтобы они не поняли, что мы им говорим. Дьявол активно, и бесы, они активно работают над тем, чтобы грешники не поняли, не услышали слово, оживляющее для вечной жизни. Трудное у нас поручение. Трудная у нас задача. Но это еще не все. Сложность состоит не только в том, что дьявол мешает нам благовествовать. Сложность состоит еще и в том, что сам грешник абсолютно не хочет слышать Слово Божие. Послание к Ефесянам говорит о том, что необращенный человек духовно мертв. Вы видели когда-нибудь мертвого человека, да? И вот представьте, вам нужно уговорить этого мертвого человека встать. Вставай, живи, бесполезно, он мертвый. Но, вы знаете, духовный мертвец, он еще более в худшем состоянии, чем физический мертвец. Потому что физически мертвый, он, это просто труп. Но духовный мертвец, Он не может встать и не хочет, он еще держится за свой гроб всеми своими силами. И он не хочет обратиться и прийти к Богу, чтобы получить вечную жизнь. Он не хочет, он не ищет Бога. Никто не ищет Бога, Римлянам 3:11. Он не желает слышать Слово Божие. Вот такая у нас трудная задача. Порой даже у нас нет 20 секунд, 30 секунд, чтобы рассказать Евангелие. Один христианин говорит неверующему: «Можно 30 секунд, я скажу тебе Слово Божие?» Говорит: «Нет, нельзя, нельзя». Мы живем в век телевидения и в век интернета, и все это приводит человека к тому, что даже 15-20 секунд человек не может сидеть и спокойно слушать. Это очень трудно. Нет внимания, внимание не развито. Телевидение убивает внимание, интернет убивает внимание. Я сейчас вам проповедую, это невероятная задача. В 21 веке несколько сот человек сидят и слушают одного человека, который целый час говорит. Это чудо. Да вам нужно настолько с собой бороться. И неверующий человек, он не хочет слышать Слово Божие. Дьявол мешает, чтобы он услышал Слово. И сам он имеет внутреннюю, глубокую силу противления Евангелия. Он не любит истину, не желает ее слышать, не желает ее принимать. Что же нам делать в такой ситуации? Кажется, что это безнадежная ситуация. Мы должны проповедовать, мы должны распространять евангельское свидетельство, мы должны выполнять поручения Христа, но вот такая проблема. Дьявол и сердце грешника, и мир. И мир. Можно еще третье добавить. Вся мирская система устроена так, что прийти к Богу – это стыдно, это унизительно, это глупо, это не благородно, не высоко, и ты приходишь в церковь, и, как сказано в первом послании к Коринфянам, ты присоединяешься к группе ничего не значащих людей. Не так ли? Здесь нет у нас звезд, кино, спорта, музыки, политики, науки нет. Если бы были, это было бы престижно. Ты приходишь, и ты к группе таких влиятельных людей присоединяешься. Это популярно. Но Евангелие Бог избрал в большей степени ничего не значащих людей. И ты присоединяешься к группе ничего не значащих людей. Не хотите ли вы присоединиться? Вот такая у нас задача. Мы должны приглашать людей туда, где вся его греховная сущность не может находиться. Не нравится ему. Конечно, мы понимаем, что без пробуждающей силы Духа это абсолютно бесполезная затея. Но сейчас я хочу говорить не об этом. Сейчас я хочу говорить о нашей ответственности. Мы что-нибудь еще можем сделать, кроме проповеди? Вот мы проповедуем неверующим, он слышать нас не хочет. 20 секунд некоторые нам не дают, чтобы сказать. Мы что-нибудь еще можем сделать, кроме проповеди, чтобы как-то привлечь их внимание, чтобы как-то их упросить нас услышать? Мы что-нибудь еще можем сделать, кроме проповеди, чтобы хоть как-то растопить лед их сердец, чтобы они послушали нас, ну, хоть немножко? Что же мы можем сделать? Или ничего? Я думаю, что кое-что мы можем сделать. Вы знаете что, да? Это добрые дела. Мы можем делать добрые дела неверующим, и это способствует тому, что они нас услышат. Не все уверуют, понятно, но отношения станут лучше, и, по крайней мере, мы можем им сказать Слово Божие. Если они сейчас не покаятся, Дух Святой может в последний момент их жизни пробудить их для спасения, для благодати. Давайте поговорим сегодня о том, как добрые дела содействуют благовестию. На примере здесь служения Петра и Иоанна мы узнаем, как это происходит, как это происходит. Как добрые дела содействуют благовестию. Ну, во-первых, я хочу с вами сейчас остановиться на стихах с 1 по 8. И мы увидим здесь, что добрые дела способствуют принятию благовестия. Мы увидим, как этот хромой человек-инвалид, который сидел на ступеньках возле красных ворот, как он принял Евангелие через доброе дело, совершенное Петром, чудо исцеления, и он принял Евангелие почти одновременно. Первое, о чем мы будем говорить, добрые дела способствуют принятию благовестия. Стих 1-8. Будем читать эти стихи с комментариями. Затем, как всегда, практическое применение будет. Первый стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Ну, вы знаете, что иудеи многократно в течение дня возносили молитвы Богу. Многократно. Но у них были три особых часа, когда они молились. Вы знаете, когда? Я скажу вам, это в 9 часов утра, в первый час молитвы, второй час молитвы в полдень, в 12 часов, и третий час молитвы у них был в 15:00, в 3 часа дня. И вот в это время считалось лучшим, конечно же, совершить молитву в храме. Конечно, они, евреи, понимали, что Бог слышит везде, но они верили, что в храме, когда они молятся, в Иерусалимском храме, то это как-то их особо приближает к Богу. Поэтому они стремились в 9 часов утра, в 12 часов дня и в 15 часов, если была такая возможность, стремились оказаться в храме, чтобы там провести молитвенный час. И вот Петр и Иоанн шли в храм во сколько? Час молитвы 9. Ну, если перевести это на наше время, это в 3 часа дня. В 3 часа дня, в 15:00, Петр и Иоанн идут в храм. Это летом происходит, жарко, скорее всего. Если это продолжение событий Пятидесятницы, я думаю, это в ближайшее время было, да, Пятидесятница, летом, тепло. Очень жарко в Палестине летом, 40, за 40 градусов. Они идут в храм, в час молитвы 9, там нет кондиционера. Сами понимаете, они идут в храм. Вопрос, зачем Петр и Иоанн идут в храм? Ведь христианство уже не требует каких-то иудейских форм поклонения. Зачем христиане, апостолы идут в храм? Ну, первое, что следует сказать, такую небольшую ремарочку. Первая церковь, она, вы знаете, у нее не произошел такой, знаете, глобальный разрыв или кардинальный разрыв с иудаизмом. Нет, еще они посещали храм, богослужения проводили в притворе Соломоновом. Да, они уже понимали, что ветхозаветная система жертвоприношения не нужна. Да, они уже понимали, что Бог не присутствует в храме особым образом. Но все же еще они ходили в храм, и, возможно, когда они наблюдали жертвоприношение, это напоминало им о жертве Христа. И там просто было хорошее место, притвор Соломоном, такое большое место для дискуссий. Там можно было проповедовать, говорить о Мессии. Так, Петр и Иоанн в 3 часа дня идут в Иерусалимский храм. Там можно молиться, там можно общаться. И там лучше всего благовествовать. Я думаю, что это была такая миссионерская прогулка у них. Миссионерская прогулка. Это было хорошее место, где собирались набожные люди, которые слышали о том, что недавно был распят Иисус из Назарета, которые слышали, что недавно сошел Дух Святой, и какие-то чудеса совершались, и люди говорили иными языками, и обратилось там несколько тысяч, и крещение принимали. В общем, Иерусалим был наполнен вот этими всеми разговорами об этих всех событиях, и, конечно, люди интересовались этой темой, они хотели узнать, что это за Иисус из Назарета, что это за сошествие Духа, что делают его последователи. И поэтому для того, чтобы благовествовать, отвечать на эти вопросы, прийти в храм в час молитвы 9, это было замечательное время. И Петр и Иоанн направились в храм с миссионерской, если можно так сказать, целью. Второй стих. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входа в храм». Итак, интересно, как действует Бог. Петр и Иоанн идут в храм, понятно, у них цель благовестия, основная цель, конечно, они будут молиться, но цель их благовестия. И они хотят найти человека, с которым заговорить о Христе, и которому нужно рассказать о всех этих событиях. И при входе в храм, поднимаясь по ступеням храма, ступеням перед красными воротами, они видят инвалида, хромого. Человек хромой, 4 глава, говорит о том, что этот человек был 40 лет в таком состоянии находился, от чрева матери. Он родился калекой, он не мог ходить. Кто-то приносил его к красным воротам для того, чтобы просить милостыню. Знаете почему? Потому что в те времена не было пенсий, не было пенсии по инвалидности, никаких социальных пособий, ничего. Человек не может работать, если какие-то люди не будут ему давать средств, не будут его содержать, он просто умрет от голода. И поэтому единственный способ не умереть от голода – это просить милостыню. И он просит, сидит и просит. И апостолы встречают его. Встречают его возле красных ворот. Красные ворота, более точный перевод, прекрасные ворота. Прекрасные, красивые. Они располагались на восточной стороне храма. Еще их называли Никаноровы ворота по имени мецената из города Александрия. Желавший войти в женский двор храма сначала поднимался по ступеням, и вот на этих ступенях сидели просящие милостыню. Он поднимался по ступеням и затем проходил через огромные двойные двери, облицованные коринфской медью. Вот по таким ступеням поднимается Петр и Иоанн, перед ними вот эти красные прекрасные ворота, облицованные коринфской медью. Они планируют войти в храм для того, чтобы молиться и там говорить о Евангелии, о Христе. И на ступенях они встречают или их встречает, скажем так, инвалид, хромой человек, который не мог ходить с самого рождения, 40 лет. Он в таком состоянии, и большую часть своей жизни, как видно из там из следующих стихов, он сидит в этом месте, его каждый день туда приносят, и он просит милостыню. Его уже там регулярные посетители храма уже его просто знали, уже привыкли, что он на своем месте. Третий стих. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Ну, знаете, люди, которые просят милостыню, долгое время, они уже психологами, наверное, становятся. Они уже понимают, кто может пожертвовать больше или откликнется на их просьбу. И они, конечно, могут в общем у всех просить, но к некоторым людям они могли особо приставать, и прям умолять, подай мне, прям умолять их так интенсивно. И какая-то здесь подобная ситуация описывается в третьем стихе. Он именно просит у этих конкретных людей, у Петра и Иоанна, не в общем-то у всех, кто будет входить через красные ворота, а именно у них. Он не думает о том, что ему нужно уверовать в Христа. Он не думает о том, что ему нужно исцеление. Он не просит об исцелении. Он просит подаяние, средства к существованию. Стих 4-6. «Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали, взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета. Встань и ходи. Итак, вот на ступенях встречается Петр и Иоанн с этим человеком, с хромым, который, с инвалидом, который просит у них деньги, просит у них средства. И апостолы смотрят на него внимательно, и Господь побудил их обратить внимание именно на этого человека. Господь, управляющий всем, сделал так, что этот человек привлек к себе внимание, потому что на ступенях находилось, я думаю, еще множество нуждающихся. Не один там был. Но именно на этого человека презрел Петр и Иоанн, посмотрел на него внимательно и попросил, чтобы он взглянул на них. Это интересно, это удивительное действие провидения. Этот человек был избран к спасению. Именно этот инвалид был избран к спасению. И Господь действовал так, что именно на него презрел Петр с Иоанном с особым образом. И они попросили, чтобы этого инвалида посмотреть на них. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. И первые слова Петра, я думаю, ему не понравились. Что сказал Петр? То, что ты просишь, я тебе не дам. Золота и серебра нет у меня. Ох, это неприятно, да, это разочаровывающе. Ну, представьте, сидит инвалид, просит, ему говорит, смотрит на него, посмотри на нас, я тебе ничего не дам. Ну что, это издевательство какое-то, что ты, это шутки. Ты в храм идешь Богу поклоняться, и так с инвалидом поступаешь. Но это разочарование и посетило этого инвалида, оно было недолгим, коротким, потому что тут же Петр дал ему гораздо больше. Он просил, как пишет один комментатор, он просил золото и серебро, а получил ноги. Петр дал ему гораздо больше. Он оставил просьбу о деньгах, о милостыне без ответа, но сказал во имя Иисуса Христа «Встань и ходи». «Встань и ходи». Это удивительное обращение. Упоминая Христа из Назарета, Петр подчеркивает, что исцеление будет совершено силой распятого и отверженного Мессии. И в этом уже содержится призыв веровать в то, что Иисус, отвергнутый религиозными вождями Израиля, является помазанником, посланным Богом, истинным Мессией. Я думаю, что инвалид слышал уже о Иисусе, слышал о чудесах, которые он говорил, о распятии. Об этом трудно было не услышать. Представьте, что происходило. Город весь наполнился этим учением. Если в дни праздников в Иерусалиме Великих собиралось более миллиона, до 2 миллионов человек, то в самом городе, по разным оценкам, жило, кто-то говорит, 60-80 тысяч, кто-то 100-120. Но даже если вот такая средняя цифра, около 100 тысяч, это не так много по современным меркам, по тем меркам того времени, это очень много. И тысячи обращенных, многотысячная церковь в этом городе, и у них есть родственники, знакомые, друзья. Весь город буквально бурлил, был наполнен учением, и, конечно же, инвалид слышал об Иисусе из Назарета, именно во имя этого Иисуса из Назарета. Петр говорит: «Встань и ходи». Это евангелизационный призыв. Верь. Верь, что этот Иисус из Назарета, отверженный, ты сидишь на ступенях храма, и те люди, которые руководят этим храмом, они убили Иисуса из Назарета, они посчитали его грешником, нечестивцем. Но ты верь, что именно во имя этого Иисуса ты сейчас встанешь и пойдешь. Это призыв. Это не просто поверить. Не просто. 7 стих. «И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени». По сути говоря, инвалид отреагировал положительно на призыв «встань и ходи». Он должен был поверить, что Иисус из Назарета способен его поднять, и он поверил, он отреагировал положительно, он не сопротивлялся. Ну, придите сегодня в больницу, человек, который в реанимации лежит, говорит: «Скажи ему, встань и ходи». Что он скажет? Он позовет кого-нибудь, охрану позовет. Это очень странно. Если я не верю, если это невозможно, но он верит, что это возможно, что Иисус из Назарета – это тот, во имя которого можно Петру совершить чудо и можно пойти. И вдруг укрепились его ступни и колени. Произошло чудо, друзья, произошло чудо, мгновенное исцеление. И, кстати, вы понимаете, что мышцы этого человека были полностью атрофированы, да? Никогда не двигал рукой. Если, например, вы поломаете ногу, и вот такой сложный будет перелом, и вы будете там в гипсе несколько месяцев и так далее, то потом, когда вам все аппараты снимут с ноги, там аппарат или зарево, может быть, или гипс, там все это уберут, и вы посмотрите в зеркало, вы увидите, что нога, которая была в гипсе, она чуть ли не в полтора, в два раза меньше другой ноги. Мышцы очень быстро атрофируются, очень быстро. Если с самого рождения вы не ходили вообще никогда, то практически там нет мышц, да? И если бы этому человеку сделали операцию, и там ему все суставы укрепили, то ему нужно было бы долго-долго, он бы стоять не мог. Ему потихонечку там нужно было бы лежа сначала, ногами шевелить. Это, наверное, такой курс, который несколько месяцев бы занял. И чудо, совершенное во имя Христа, это удивительное чудо. Мгновенно укрепляются кости, суставы, и атрофированные мышцы становятся действующими. Сильными, такими сильными, что он начал, там дальше мы будем читать, прыгать и ходить. Он прыгает. Думаю, он высоко прыгал, радостно двигался. Ходил там дальше, вокруг стал ходить апостол, вот так стал ходить. Он стал проверять, как это все работает, никогда не ходил. Это восторг, это удивление, это изумление. Скорее всего, калека, прежде чем получить физическое исцеление, сначала обрел спасающую веру. Все это очень быстро, практически одномоментно. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И он поверил. Как он мог поверить? Дух Святой пробудил в нем спасающую веру. Дух Святой совершил чудо возрождения. Он пробудил этого избранного прежде основания мира. Пробудил к вечной жизни. Как сказано в Деяниях, будет неоднократно. И уверовали все, предуставленные к вечной жизни. Вот почему люди веруют. Вот почему люди верят. И Господь отверз сердце Лидии, там дальше, да, будем читать, когда Павел проповедует, веровала, и она уверовала. И здесь то же самое. Дух Святой пробуждает в нем веру и совершает чудо исцеления во имя Иисуса Христа. Реакция исцеленного. И вскочил, и стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Вскочил, потом стал на месте, потом начал ходить, я уже говорил, в оригинале ходить кругами. Наконец вошел вместе с апостолами в храм, подпрыгивая, он прыгает и хвалит Бога. Аллилуйя кричит. Это очень такое радостное поведение, не всегда приветствуется, может быть, да? Не совсем понятное. Десятилетиями он сидел у дверей храма, и проходили фарисеи, книжники, первосвященники, там, кто угодно, все это обслуживающий персонал храма, и никто не мог ему помочь. И, скорее всего, даже не пытались помочь. Знаете почему? Потому что считалось, что если человек родился хромым, инвалидом, от рождения, значит, согрешили его родители, или он согрешил в утробе матери. Так учили фарисеи. Он грешник, отверженный Богом, всеми покинутый. Нет смысла ему помогать, исцелять его. Божий гнев на нем от рождения. Это все, это обречен полностью. Полностью обречен. И Господь его исцеляет, и он бегает, прыгает по храму, ходит вокруг апостолов. Это удивительное явление. Одно чудо. Акт милосердия, совершенный апостолом, способствовали спасению этого человека. Что здесь, в чем здесь больше чудо? Что его ноги стали здоровы, что он стал двигаться, или то, что он поверил? То, что он поверил. То, что он поверил, чудо возрождения грешника гораздо больше, более великое чудо, чем чудо физического исцеления. Согласны? И доброе дело, это доброе дело совершили апостолы. Да, это чудо, да, они могли творить чудеса. Сегодня век апостолов закончился с уходом апостолов со сцены мировой истории. Но они совершили доброе дело, они проявили, совершили акт милосердия, они исцелили этого человека во имя Христа, и он получил исцеление. И отсюда для нас урок, друзья. Если вы хотите, чтобы ваше благовестие было действенным, делайте добрые дела для неверующих, делайте им добро. Иисус Христос учил: приобретайте себе друзей богатством неправедным. Луки 16:9. Неправедное богатство – это деньги, средства, земные ценности. Приобретение друзей здесь означает спасение. Помогайте неверующим, служите им, делайте добрые дела. Это лучшее, что можно сделать для распространения Евангелия Царства. Вы проповедуете и делаете добрые дела. Дух Святой употребляет добрые дела благовестников для спасения грешников. Это делает Дух Святой. Добрые дела становятся уникальной точкой соприкосновения между духовно мертвым и духовно живым, между церковью и миром. Добрые дела – это уникальная точка соприкосновения между церковью и миром. Знаете, неверующие не понимают богословия Нового Завета, не понимают доктрин Евангелия. Я знаю, что некоторые люди называют себя верующим, мы им объясняем, богословие не понимают. А те, которые далеки от церкви, они вообще не понимают. Они не понимают. Но они очень хорошо понимают, добро ты им сделал или зло, да? Это они очень хорошо понимают. И оказавшись в особой нужде, большинство грешников принимает и ценит, когда вы делаете им добро. Причем, друзья, мы живем сегодня, у нас даже добрые дела больше способствуют благовестию, чем, скажем, в Америке или где-то на Западе, где общество более дружелюбное, где люди более дружелюбны, где они более вежливы, где они улыбаются друг другу. И в нашем обществе люди достаточно агрессивные такие, да, достаточно такие жесткие. Здесь у нас на юге особенно многие отмечают, кто приезжает с севера, они говорят, что там люди добрее, там нужна взаимопомощь, не поможешь, ты замерзнешь,
зимой. Другому не поможешь, он замерзнет. Здесь у нас тепло, помогать никому не надо. Дон течет, рыба ловится, даже с голода не умрешь. И поэтому люди достаточно агрессивные, достаточно такие жесткие. И поэтому, когда мы хоть немного добра являем, совсем немножко, люди ошеломлены, люди потрясены. Вы мне, и что? Возьмите, 20 рублей вы купили, возьмите. Да не надо, вы что? Как и деньги не взял? Это невозможно для неверующих. Это ошеломляет их, это удивляет их. И это лучшее, что мы можем сделать, чтобы размягчить их сердца, чтобы они хотя бы услышали. Евангелие Дух Святой может взять и употребить эти наши усилия для того, чтобы привести их к обращению, к новой жизни. Апостол Петр, кстати, в первом послании Петра пишет женам-христианкам. Вы знаете, жены-христианки, они бывают очень умные. И они очень хорошие проповеди своим неверующим мужьям говорят. Такие классные проповеди, о! Но они не приходят в церковь почему-то. Мы смотрим, такая умная женщина так хорошо проповедует своему мужу, и почему-то мужья не приходят к вере. Это странно, да, кажется? Нет, все нормально, Петр пишет в первом послании Петра. «Также и жены, повинуйтесь мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову...» Вот он не покоряется, уже не надо больше проповедовать. Сестры, стоп, стоп. Вот куда энергию. «Житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, святая жизнь и доброе дело». Это касается неверующих мужей, но этот принцип можно распространить более широко. У вас неверующий муж, у кого-то неверующая жена, у кого-то неверующие дети, родители и так далее. Вы сказали им Евангелие, они уверовали? Нет. Теперь просто делайте им добрые дела и показывайте святую жизнь. Больше ничего не сделаешь. Не так ли? Больше не проповедуйте, если люди не хотят слышать. Вы сказали, они поняли, и теперь делайте им добрые дела и молитесь за них. Если есть возможность, еще говорите, если слушают, не слушают, тогда все. Христианство, ограниченное лишь словами, не подтвержденное добрым поведением и добрыми делами, вы знаете, оно подобно огню, который не греет. Очень часто оно не способно растопить лед неверия в сердцах грешников. Итак, уяснив, что добрые дела способствуют спасению, да, способствует, Дух Святой употребляет их для обращения грешников. Теперь давайте поговорим о том, что добрые дела привлекают внимание к благовестию. Стих 9-11. Да, один человек уверовал, благодаря доброму делу, совершенному Петром, чуду исцеления, но сотни, а может быть даже тысячи, они захотели послушать Петра, стих 9-11. «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым». Регулярные посетители храма уже привыкли видеть этого человека возле красных ворот. И вдруг инвалид бегает, кричит, славит Бога, бегает вокруг апостолов, подпрыгивает. Весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Слово, переведенное как «исполнились», описывает человека, переполненного каким-то чувством. В данном случае это было чувство изумления из-за внезапного, необычного события. Именно такое значение имеет греческое слово «фамбос», переведенное как «ужас». «Экстасиос» – изумление происходит от «экстасис», указывает на растерянность, замешательство, чувство глубокого удивления, изумления, выводящего из состояния равновесия, огромное эмоциональное переживание – у находившихся в храме. Это час молитвы, 3 часа дня, много людей, они видят это чудо, они потрясены, они изумлены. И так как этот исцеленный не отходит от Петра и Иоанна, тогда все собрались в притворе Соломоновом под колоннами из белого мрамора, подпирающими потолок из кедровых плит. В этой части храма они собрались, чтобы послушать объяснение, почему этот человек исцелен, какой силой он исцелен. И дальше вторая половина третьей главы, об этом мы будем говорить в следующей проповеди, вторая половина третьей главы – это проповедь Петра. Доброе дело привлекло внимание всех этих людей, они собрались в притворе Соломонова, и дальше Петр объясняет и проповедует о Христе. Вот что делают добрые дела, они привлекают внимание к слышанию Евангелия. И это происходит в наши дни. Как? Например, когда вы делаете добро грешникам, они могут спросить вас, почему, почему ты это делаешь для меня? И вы можете объяснить. Вы можете рассказать о Христе, изменившем вашу жизнь и отношение к окружающим. Вы можете сказать, что раньше, когда я был неверующим, я никогда бы не сделал доброе дело. Никогда для вас. Но сейчас, когда Бог такое доброе сделал для меня дело, меня грешникова призвал и спас, теперь я хочу служить людям, хочу делать добро для вас, чтобы и вы познали того Бога, который изменил мою жизнь. Хотите, чтобы окружающие слушали вашу проповедь? Будьте известны в мире как дружелюбный и отзывчивый человек. Самая правильная проповедь. Самые правильные доктрины не дадут положительного результата, если вы не будете известны как дружелюбный, добрый человек, готовый помочь неверующим. В заключение приведу иллюстрацию того, что я сказал. Ну, вы знаете, 18 век. Очень такая широкомасштабная миссионерская работа велась по всему миру, последствия реформации. И благая весть достигла даже и берегов Гренландии. И там трудился миссионер Ханс Иджит. Это очень жертвенный был человек. Он много сил посвятил для того, чтобы войти в доверие к народу. Но прежде всего, вообще он там проповедовал сначала 11 лет, и никак не мог расположить в себе людей. Это было трудно. Но с чего начинали миссионеры? Они начинали с того, чтобы выучить язык. Ему нужно было для начала хотя бы выучить язык эскимосов. Ведь не существовало книг, словарей. Он не мог войти в интернет, набрать язык эскимосов. Ага, это так сказать. Не было такой возможности. Он сам составлял слова, учил этот язык. Тяжелая работа. Хотел проповедовать им, пытался проповедовать 11 лет. Безрезультативного труда. 11 лет. Ни одного обращенного. Но с 1733 года в Благовестии наметились перемены. Знаете, что случилось? Эскимосов поразила эпидемия оспы. Оспа – это тяжелое заболевание, порой приводящее к летальному исходу. Оно вызывается вирусом, характеризуется лихорадкой, сыпью, оставляющей рубцы, передается от больного к больному через воздух и предметы. И вот Ханс Иджит очень жертвенно помогал больным, служил, трудился для них вот в момент этой эпидемии, разгара эпидемии. И после этого его захотели слушать, и ему стали доверять. И несколько человек обратилось и приняла крещение. Но все же здоровье самого миссионера оказалось подорвано. И через 3 года он умер в 1736 году. Полностью пожертвовал собой ради этого народа. Однако и после смерти Ханса Иджита работа, начатая им благодаря самопожертвованию в делах милосердия, продолжилась. И его сын Павел увидел обилие обращенных и продолжал миссионерский труд. Когда дело благовестия не развивается, когда грешники не хотят слышать Евангелие, очень часто переломить ситуацию помогают ваши добрые дела, отзывчивость и бескорыстное служение людям. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!